сестры, а буду больше говорить мужья и жены. Потому что у нас сегодня семейная. Хотя я спросил, говорю, а у вас семейная, у вас как? С детьми вместе или без детей? Они говорят, нет, нет, детей не будет, можно смело на любые темы говорить. Ну, думаю, как же это семейная, да? У нас у христиан, если семья, то там так вот. За нами всегда целая лесенка стоит, детей, и без них как-то не так. Поэтому у нас сегодня такое общение жен и мужей, да? Больше, может быть, на это похоже. Но мы называем так везде, мы называем, что это семейное. Я сразу хочу попросить прощения, сестры. У меня две темы. И обе темы, они для братьев. Но мы вас не будем просить выйти отсюда. Будем откровенно при вас разговаривать. Я не знаю, почему-то так, когда вот Игорь Анатольевич позвонил, пригласил. Я до последнего не знал, даже получится, у меня не получится приехать. Ну, как-то вот сразу думаю, о чем же, я Игорь Анатольевич пытался сначала отговориться, говорю, да я на семейных не участвую обычно, вот, он говорит, ну, надо учиться, ну, ладно, так что вы сильно не обижайтесь, потому что это учебно получается, ну, говорят, что первый блин, он всегда получается не очень, поэтому я буду учиться, ну, и я вспомнил, ну, как-то я раз проповедь сказал, второй раз сказал для сестер, а потом сестры собрались ко мне, подходят и говорят, Юрий Андреевич, а для братьев будет? Сестры беспокоятся за братьев. Поэтому я приготовил для братьев. Итак, братья мои, у нас с вами есть на основании Священного Писания, на основании Божьего Слова, у нас с вами есть очень два важных статуса. Два положения, привилегированных для нас. Одно из них называется муж, второе из них называется отцовство или отец. Люди это понимают по-разному. Вы знаете, в мире сегодня идет борьба между мужским шовинизмом и женским феминизмом. И каждый отстаивает свою долю, каждый ставит свое право, и каждый претендует на большее. И вообще в мире непонятно, что происходит. Происходит изменение в нарушение Божьего закона. Женщины становятся все более мужественными. Они берут на себя все больше и больше и больше нагрузки. А мужчины, ну я не буду называть точно это слово, но они становятся более нежными, мягко выражаясь, и почему-то не выполняют свою функцию. Это происходит в мире. Это происходит в мире, и происходит это очень сильно в мире. Но проблема вся в том, что это проникает и в Божью Церковь. А в Божьей Церкви так быть не должно. Слово Священное Писание, вы знаете, как скажем, вот те слова, которые из Библии, чтобы их правильно нам понимать, как они были написаны, мы часто возвращаемся к первоисточнику. На каком написан Ветхий Завет? Ага, на арамейском, на древнееврейском. Прочитаем. Это на каком книгоязыке написано? Как там было? Ага, Евангелие. Евангелие писалось на греческом. А как в греческом это слово звучит? Что оно означает? Потому что наше понимание о словах, о сущности, которая заложена в слове, оно меняется, понимаете? Люди сегодня и тысячелетия назад одно и то же слово понимают по-разному. Отцы тысяча лет назад и отцы сегодня – это совершенно разные отцы. Мужья тысячу лет назад и сегодня – это разные мужья. Библия говорит «муж». Но как-то я вопрос задавал одному священнику. Он, ну, созвучно с этим вопрос. Он подходит на храм, просит пожертвовать. На храм пожертвуйте. Ага, в Москве. Я говорю, ну вы на вопрос мой ответите, но по Библии вопрос. Ага. Я говорю, он говорит, а в чем вопрос? Я говорю, смотрите, написано, значит, а он на храм как раз это Матери Божьей просит. Я говорю, написано в Священном Писании, вот Иоанн сказал, что больший пророк не восставал больше, нежели Иоанн Креститель. Он самый больший пророк, из рожденных женами, да, дословно если, из рожденных женами, не восставал больше. Я говорю, Христос больше, чем Иоанн, или меньше? А, ну Христос, то, что тогда был рожденный, Христос эти слова сказал. И он такой, ну, чуть не кощунненько меня посчитал, да? Ну, ответ-то простой. И с женами, да. А Христос родился от девы. Поэтому это совершенно разные вещи. И Христос сюда не соотносится. Так многие слова, вот те, которые слова у нас есть в Писании, мы часто, бывает, неправильно их понимаем. Я хочу сказать, дорогие друзья, вот это слово, оно имеет духовный смысл и духовный статус. Муж. Муж. Вопрос. Христос был когда-нибудь мужем? Чьим-нибудь? А мужем был, да. Чьим-то мужем не был, но он был муж скорбей, муж, засвидетельствованный от Бога, да? И мы с вами знаем, допустим, Даниил. Даниил не был ничьим мужем. Не был? Не был. Он не был ничьим мужем. У него не было жены, он вообще был евнухом. Но он был мужем желаний. Поэтому в Библии слово «муж», оно дает другой маленько статус. И я считаю, больше всего здесь подходит, как сказал Иоанн Креститель, сказал о Христе. Он есть тот муж, который идет за мною, но стал впереди меня. Муж – это тот, который может стать впереди. Очень хороший, богатый русский язык. У нас женщины все замужем. А если членораздельно это проговорить, то они за мужем. Почему за мужем? Потому что муж стоит впереди. И часто мужья не хотят занять это место. Вы знаете, а в семье это проблема. Грех проник в семью. И грех стал производить разделение в семье. Разделение в семье грех стал производить. Когда Бог производил наказание на Еву, да, то Бог сказал такие слова: «К мужу твоему влечение твое». Это говорилось о вражде. Бог говорит: «Вражду положу между семенем твоим и семенем ее». То есть это Он говорил про змея, который искусил, и про наследство жены, про нас с вами. Да? И вот по отношению к мужу сказано так: «К мужу твоему влечение твое». Многие неправильно понимают это. Это жена будет претендовать на долю мужа, на долю его власти, на долю его положения. Вот в чем проблема. В семье родился конфликт. Жена будет претендовать на долю мужа, на власть мужа. Она будет предъявлять претензии мужу. Когда Бог создал Адаму жену, и когда он ее увидел, то вот в подлиннике это описано как восклицание, знаете, у него так грудь распирала от радости, от вожделения, у него от восторга эти слова вырвались, и он сказал, тогда будучи абсолютно чистым и безгрешным человеком, он сказал такие слова: «Вот это кость от костей моих», это очень важные слова, мы к ним вернемся, «и плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа». Это часть жены. Есть муж, но она из части мужа создана. Это часть жены. Часть мужа. Жена – часть мужа. Вот так. И так он говорит. Дальше говорит: «Оставить человек отца своего, мать свою». У них детей не было. Он говорит, что должен был понятия не иметь. Но он говорит пророческие слова. «Оставить человек отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, будут двое одна плоть, двое будут одно». Это была совершенная семья. Но когда Адам с Евой согрешили, произошло разделение. Произошло разделение между Богом и человеком. И произошло разрушение в семье. Почему произошло разрушение между Богом и человеком? Я прочитаю книгу пророка Исаии, 59 глава, 2 текст. «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». В 60 главе, вернее, прошу прощения, в 43 главе я прочитаю только часть 24 стиха, 24 стиха, вторую часть, 43 глава книги пророка Исаия. «Ты грехами твоими затруднял меня, и беззакониями твоими отягощал меня». То есть наши грехи производят разделение между нами и Богом. Грех Адама произвел разделение между Богом и Адамом, но не только между Богом и Адамом. Посмотрите, что вот это первое изречение Адама о жене. Его первое изречение. Их всего там два таких в Библии-то написано. А теперь второе. Изречение Адама о жене. Бытие, 3 глава, 12 текст. Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел». То он говорил: «Я и она – это одно, это кость от костей не разделишь, плоть от плоти не отнимешь, не оторвешь. Никак невозможно это отделить». А теперь что он говорит? А что Адам говорит? Разделение произошло. Это, Господи, я, вот он я, а это она взяла и ела, и вообще ты мне ее дал. Только радовался, так восклицал, такие слова говорил: я и жена одно, Господи, это мне, Господи, она от меня взята, она от моего ребра, она моя. А тут что говорит? Это жена. Разделение происходит в семье. Вы понимаете, что делает грех? Почему сегодня нету мира в семьях? Потому что человек грешный. И поэтому, дорогие друзья, первоначальное предназначение Бога, семьи, мужа и жены, претерпевает крах. Дьявол посягнул на то, чтобы разрушить вот этот святой союз между мужем и женой. Теперь смотрите. Я буду читать из послания апостола Петра. Но для того, чтобы нам подойти постепенно к тексту, братья будут только говорить дальше. Нет, сестер, что-то там тоже маленько. Значит, смотрите. Чтобы нам подойти к основному тексту, который как бы ключевой в наших рассуждениях сегодня будет, это 1 Петра, 3 глава, текст 7, один текст. Я начну со 2 главы, выдержками. Апостол Павел, потому что постепенно подводит и подводит нас к этим важным текстам. Вообще, конечно, по-хорошему бы надо с 1 главы начинать, но мы начнем со 2, 1 маленько будем касаться. Из 2 главы я прочитаю 9 текст. «Вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». Говорится о верующих, о церкви. Вы, вот вы кто такие. И вот так он возносит и говорит: вы, род избранный. Маленько, коль сегодня семейное, маленько на этом остановлюсь. Вы знаете, когда Бог кого-то призывает из людей, вот бывает, вся семья неверующая, и вдруг один пришел на служение, покаялся, стал христианином. Самое удивительное, начинают приходить его родственники. Бог показывает, что он избирает этот род. И многие из него приходят. Бывает наоборот. Даже мне как-то больно приводить. Вы знаете, мой дедушка был священником, отец был священником. Ну, вот у моего папы, да, 8 детей, многие из вас знают, все верующие. И внуков там 40, и все члены церкви. Все верующие, до одного. А вот у моего дедушки не так. Верующей была одна моя мама. Остальные дети были неверующие. Ее старшая сестра покаялась в конце своей жизни. И все. Вы знаете, что с этими внуками? Они все способны по природе. Очень способны. Все с образованием. Все занимали определенные посты. Некоторые старше меня чуть-чуть. Некоторые младше. Мои двоюродные братья и сестры. Из них мало кто остался живой. У них у всех проблемы. У них нету ни одной нормальной семьи. Они все разведенные, либо уже умерли. Почему? Бог избрал род моего дедушки. Но его дети отвергли Бога. Дети священника отвергли Бога. У всех закончилась плохо жизнь. Братья двоюродные мои, которые чуть-чуть старше меня, они давно-давно уже умерли. Они заканчивают жизнь алкоголиками, брошенными, никому не нужными. Два других брата двоюродных точно так же. Сестра двоюродная, с которой я за одной партой просидел много лет, она давно уже умерла. Мы с ней вообще ровесники. Понимаете? И вот это очень важно, когда люди, которым близок Бог, род, который приближается к Богу, и если он Бога отвергает, мы сегодня слышали проповедь, он теряет благословение. Он теряет защиту Божию, теряет ее очень быстро, он теряет ее скоропостижно, быстрее, чем другие. Для меня это удивительно. Почему так? Ну почему мама одна моя была верующая, и почему вот у моего отца вот все по-другому? И почему все без исключения, все верующие? Ну, правнуков еще таких больших нету. Потому что самые старшие мои, они там только моего отца, я имею в виду. Вот только Лианочка, она там в школу начала ходить, второй или третий класс, путаюсь. Я детей-то своих всегда путал, потому что много кто в каком классе. Ну, там внуков тем более. Ну, род избранный. Дорогие друзья, мы должны этим очень дорожить. Очень должны дорожить. Это очень важно. Царственное священство, люди, взятые в удел. Вообще удивительная характеристика. Я хочу обратить наше внимание основное на последнюю мысль этого текста. Почему вы такие? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы должны возвещать совершенство. Чьи совершенства? Божьи, совершенство Божьих стандартов. В Библии положен стандарт, какой должна быть семья. И вы знаете, ко мне на работе подходят люди, у которых сыновья молодые, и говорят, не однажды, причем те люди, которые там близко со мной работают, Юрий Андреевич, а как будет, чтобы мой сын к вам пошел? А почему? Ну вот у него такие претензии, он хочет жену такую, как у вас девушки. Интересно. А сам? Божий стандарт так не состоится. Понимаете? Это так не может быть. Это так не может быть. И один приходит, и другой приходит. А один взял прямо и привел сына своего. И он ходит на собрание, и покаялся, и член церкви уже. И сам пришел. Вот. А начиналось с того. Да? А сестры пока отказывают. Несколько раз предложение сделал, а сестры отказывают. Вот я об этом тоже еще буду маленько говорить. Значит, но вопрос, у меня только просьба, вы там не интересуетесь, это неправильно. Это лишний, когда разговор будет, мы вчера про это говорили, да. Значит, христиане к этому не должны стремиться. Так вот, я имею в виду, не интересуйтесь там, кто и кому предложение делал. Так, значит, мы призваны возвещать совершенство. Что же за такие совершенства? Христиане должны возвещать в мире, в этом темном, совершенство. А дальше прям так и написано. Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы пришли в свет Христов, мы познали совершенство Божье, и эти совершенства мы должны возвещать, мы во тьме должны светить. Какие совершенства? Здесь перечисляется дальше. Здесь я буду своими словами говорить. Вот между язычниками, которые живут страшной жизнью, вы должны свет проявлять. Проблема была. Язычники не любят евреев. Вы знаете, да? Так всегда было. Кто евреев любит? Евреи сами себя любят. А их почему-то все не любят, евреев. Почему-то все не любят во всех странах. Их там, ну, плохо к ним относятся. Не, я к ним хорошо отношусь. Вот, потому что Христос оттуда пришел, может быть. А вообще-то их везде недолюбливают. И у нас на работе, там у кого фамилия такая, все, а, еврей, сразу, что вот его прямо в глаза говорят. А, вы живете среди язычников. Дальше. Христиане. А иудеи христиан любили? А? Иудеи христиан тоже ненавидели. Смотрите, что получается. Христиане живут с иудеями. Иудеи их ненавидят. А это послание написано вот в первой главе, написано рассеянным. Рассеянным детям Божьим. Они иудеи сами, но они христиане. Из-за того, что они христиане, иудеи их ненавидят. Но они живут среди язычников, и язычники их ненавидят. Ужасные условия. Но вы должны возвещать чудный Божий свет, его совершенство. А вы должны так себя вести, чтобы люди видели Божий свет. Это Божий стандарт. Вот это совершенство вы должны возвещать. Дальше. Перед правителями, здесь написано так, правители, от него посылаемые, господали, дальше написано, царили, верховная власть. Вы должны показывать такой стандарт Божьей святости, как никто из других людей. Вы понимаете? Должны. Ну вот, я закончил институт с военной кафедры, я не должен был служить. Меня лишили там воинского звания, всего остального, отправили служить. Но я должен был обидеться. за то, что мы так поступили. А я уже женился, у меня уже дочка старшая родилась. А нет, в армии родилась как раз. Значит, ну и вот, забрали в армию. Ну, я служу. Служу. Потом подходит ко мне командирот и говорит: Юра, знаешь, так нельзя. Я говорю: в смысле нельзя? Так нельзя работать. Почему? Ты не вытянешь, а нас обвинят. Тебе здоровья не хватит. Давай мы тебе, как-то ты так, ну, работай поменьше. Я говорю: ну, я не знаю, я работаю, я люблю работу, поэтому так работаю. Он походил, говорит: давай мы тебе двойную пайку давать будем. Боятся за мое здоровье они уже, ну уж верующие все за меня заступятся, они боятся за мое здоровье, да? Ну, видимо, я похудел, вот. Я говорю: нет, не надо мне двойную пайку, у меня есть тройная пайка, если уж на то пошло, вот, у меня есть откуда силу черпать. Мы должны, я говорю: я не могу по-другому работать. А работа была тяжелая, ну, послали же, понимаете, верующие, да? Мы работали на кирпичном заводе, при страшной температуре, когда там тело волдырями покрывается, когда сапоги загораются, стоишь в золе, перчатки не одни стираются за смену, и руки горят. И вот, когда сапоги загорятся, специально чан стоит, прыгаешь туда, чтобы потухли они, а потом сапоги снимаешь, а ноги все опухшие, отвокшие такие вот. Я говорю: я не могу по-другому работать. Он говорит: а почему? А у нас, говорит, так написано. Все, что не делаете, делайте как для Господа. Это где так написано? В Евангелии. Он говорит: какое хорошее у вас Евангелие. Понимаете? Вот мы должны, мы когда так проявляем такое совершенство, такое свидетельство, когда проявляем это совершенство, это наше подчинение властям. Я должен служить, я служу. Второй раз призвали, хорошо, я второй раз отслужу. Только пусть вам будет стыдно. Но я должен являть свет Христов. Дальше следующее говорится. Братство любите. В братстве должно быть отношение. У нас внутри, в церкви, среди братьев, мужья, должно быть такое отношение, такой стандарт Божий, чтобы это было светом во тьме. Чтобы люди неверующие видели, как там в церкви братья друг к другу относятся. Братство любите. Это совершенство Божье. Дальше. А если вы раб или слуга? Если вы раб или слуга, то вам-то тяжело, как? И тогда, он говорит, вы относитесь должно, как должно, с почтением, с почитанием. Даже если у вас верующие господа, вы все равно относитесь к ним так, как должно. Это совершенство Божье. А дальше он говорит: Христос. И рассказывает Петр в конце 2 главы: Христос пострадал, Он взял наши грехи на Себя, Он это совершенство нам дал. А потом начинается 2 глава. Только сказано про Христа, начинается 2 глава. И 2 глава начинается для сестер. Так же и вы, жены, как Христос. Вот и вы так же. Вот это совершенство, совершенство семьи, совершенство взаимоотношений между мужем и женой, вы также провозглашаете. Это Божий стандарт. И когда люди увидят, как вы живете, как муж относится к жене или как жена к мужу. Вы знаете, я этим пользуюсь. Мне на компанию часто банкиры кредиты дают. Знаете почему? Ну, там женщины обычно начальники, и они все знают мое отношение к жене и к семье, и считают, что это распространяется на всю жизнь и на ответственность на то, что ты рассчитаешься. И поэтому требования гораздо меньше, чем к другим. Ну, эта женщина особое внимание обращает, может быть, я не знаю, но вы знаете, это действительно совершенство. Отношения между мужем и женой – это совершенство, которое мы проповедуем. Ну, я пропущу все тексты, которые касаются сестер. Я еще раз приношу извинения. Мы переходим к седьмому тексту. Седьмой текст так начинается. «Так же и вы, мужья». А как так? Сестры, так же. Что было в конце второй главы? Как Христос. Сестры, так же, как Христос. А вы, мужья, как? И вы, мужья, так же, как Христос. Итак, муж – это конкретный статус. Муж, который должен стать впереди. Жена должна быть спокойна за ним, как народ выражается, да, и даже неверующий говорит, как за каменной стеной, я за мужем, как за каменной стеной. Муж должен стать впереди. Но это не только там от кого-то защитить. Здесь возлагаются некоторые обязанности. В христианской семье они больше и глубже. Также и вы, мужья, чтобы было это совершенством, и чтобы это было возвещением в темном мире, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Ну, на мой взгляд, здесь три таких мысли, на которых я хочу остановиться. Первое. Обращайтесь с женами благоразумно, как с немощнейшим сосудом. Далее. Обращайтесь с женами, оказывая им честь, как сонаследницам. И третья мысль, которая несет духовную нагрузку, дабы не было вам препятствия в молитвах. Не будет силы, когда Божьему стандарту не будет соответствовать семья. Итак, женами благоразумно, как с немощнейшим сосудом. На некоторых словах останавливаюсь. Что такое благоразумно? Я, когда готовился, вспоминал проповедь, как-то слышал проповедь на молодежном общении. Приезжал Яков Григорий Скорняков в Владивосток. Я тогда еще молодежи был. Вот он говорил, бывают люди умные. Кто хочет быть умным, братья? Здесь написано, вот для мужей. Бывают люди умные, кто хочет быть умным. И вот он отдельно на эту категорию людей говорил, проповедовал. От слова, какой глагол от слова «умный»? А? Глагол. Ум – это существительное. Умный – прилагать. А? Умничать. Умничать, да, как правило. Кто хочет умничать? Ага, уже смотрю как-то это. Глаза больше вниз опускаются. Хорошо. Бывают люди умные, а бывают люди разумные. Какой глагол от слова «разум»? Разуметь. Больше нравится? А? Больше нравится. И как-то больше разумный, как-то больше по Писанию подходит. А бывает еще один, одна категория людей – это благоразумные. Как вы думаете, это лучше? Еще? Или уже как-то нет? А? Это еще выше. Благоразумно – это еще выше. Я коротко объясню, почему это выше. Вообще, вот сегодня говорилось о благоговении. Да? Слово «благо» – это та часть, которая принадлежит Богу. И если это относится к человеку – благодать, благоговеть, благословение. Помните, подошел один юноша ко Христу, да? И называет Христа «учитель», как? Благий. Что сказал Христос? Никто не благ, как только Бог. То есть добро в конечной инстанции, благо, это принадлежность Богу. То есть человек может быть умным. Сегодня много умных людей, но их здесь нету. Человек может быть даже разумным. Их тоже очень много, но их здесь нету. Но есть люди благоразумные. Благоразумные люди те, это которые претендуют на то, что они какую-то часть своего разума просветили Священным Писанием, Божьим Словом. Потому что никто не благ, как только Бог. И все, что связано с благом, ну, пример такой расскажу, чтобы понятно было. Однажды ко мне на работе подошел один мой работник, он работал с моим отцом еще, вот, и просит, Юрий Андреевич, займи мне 3 рубля. Ну, по тем временам еще далеким, займи мне 3 рубля. Ну, надо мне. Ну, я думаю, ну, человек, я его знаю, тем более он старше меня. А он работал, у меня подчиненный, монтером работал старшим. Вот. Ну, я занял ему 3 рубля. А потом приходит младший монтер и говорит, Юрий Андреевич, ты занимал? Я говорю, занимал. А что? А он, говорит, 3 рубля положил на стол, ходил вокруг них, плясал и хлопал ладоши и говорил, вот, как бы там, верующий мне занял деньги, а я на них куплю вечером выпить. А я-то думал, что я благо сделал. Понимаете? То есть у меня не хватило благоразумия, не хватило. Мне ж нужно было этого человека попытать. А я, пользуясь тем, что он старше, и то, что он там моим начальником был, и работал с моим отцом и так далее, я, исходя из этого, по своему разумению человеческому, по разуму, ему отдал, а до конца-то я не подумал. Благоразумия-то не хватило. Понимаете? А он начал кощунствовать. Поэтому благоразумие – это очень важно. Братья, с женами нужно обращаться не как умные и не как разумные, а с женами нужно обращаться как благоразумные, чтобы женам это было точно на пользу. Вы понимаете? С женами нужно обращаться как мужьи, мужи Божии, как праведники Божии, которые встали впереди И здесь он такое приводит интересное сравнение, очень интересное. Благоразумно женами как? Как с немощнейшим сосудом. Немощнейший сосуд. Здесь даже не превосходная степень, а в подлиннике, в греческом языке, здесь сравнительная степень. Что такое немощнейший сосуд? То есть это сосуд, который всегда слабее тебя. Понимаете, сравнительная степень. Если с тобой муж сравнить, какие бы ни были обстоятельства, какой бы ни был вопрос, даже может быть вопрос родов, да? Даже может быть какой-то другой вопрос, то жена всегда слабее тебя. Жена всегда слабее. Ты должен обращаться с ней благоразумно, чтобы ее не повредить, чтобы ей ничего не нанести. Почему? Потому что хрупкий сосуд, он всегда может сокрушиться, он всегда может разбиться. У меня мама рано умерла. Она несла очень тяжелый труд, очень трудное было время, очень тяжелое, она очень много переносила. И вы знаете, я хочу сказать, ну, так, может быть, нельзя говорить, но я думаю, что можно. Про себя, про свою семью. А я думаю, что папа не до конца ее оценивал. И когда ее не стало, ну, у нас так у всех, что там уж греха-то ей. И когда ее не стало, он стал про нее говорить. Он стал ее проповедь вспоминать. Он стал сравнивать. А была бы Люба. Ах, вот так. А вот она бы так не сделала. А вот это, а вот то. А почему ж ты раньше не говорил? Папа, почему ж ты это раньше не говорил? Вот я у сестер спрошу. Сестры, вы хотите, чтобы мужья вам хорошие слова говорили? А? Я даже руки просить не буду, братья, их поднимать, кто хочет. Вы понимаете? Они все хотят, потому что это поддержка. Потому что слово мужчины, мужа, который стоит впереди и который благоразумный, для женщины очень много значит его слово. Очень много значит. А мы часто заняты своими заботами, мы часто такие все деловые, у нас там внешние отношения, мы заботимся о семье, называется. Внешний долг выполняем, бывает, а внутренний долг. Долг, когда ты всегда сильнее, чем она, когда ты должен поддержать, когда ты должен помочь, когда ты должен ободрить, укрепить. Мы до конца не понимаем, сколько значит наше твердое, мужское, уважительное, благоразумное слово для женщины. А у нас бывает часто наоборот. Меня вывели, я не воздержался. Потом, ну извини, я в гневе сказал. Или еще что-нибудь. У нас просто мы, ну, грубый. Если мы прочитаем другой текст, мы потом вернемся к третьей главе. Если мы прочитаем другой текст из Священного Писания, это послание к Ефесянам. Здесь так написано, 25 текст. Мужья, 5 глава. Мужья, любите своих жен как? Как любить своих жен? Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ну ладно, как я выбирал жену? Посмотрел всех сестер, которых знал. Ну, и не жениться не собирался. Вот, потом приехал в Владивосток учиться, и вот они пришли на служение, да, и пришли на служение, побыли на одном служении, ну, я внимания не обратил, на другое служение, а молодежь собирается на молодежное. Вот, а у меня проблемы, у меня как раз экзамен, да еще по этому научному коммунизму. А там же, знаете, как с верующих-то спрос был. Там же ты, моя позиция такая, а вам расскажу вашу. Вот. Значит, потом еще свою позицию докажи, отстой, и все, было сложно. И я говорю, Николай Алексеевич проводит это общение, многие его знают, наверное, дополнят еще. Вот. Значит, он говорит, Юра, поедешь? Я говорю, нет, я, наверное, не поеду, скорее всего. Ну как же ты не поедешь? Ты должен поехать. Вот. Ага. И я так, ну, я отвечаю, смотрю на него, смотрю на молодежь, а я второй раз его увидел, смотрю и встретился глазами. Я-то еще говорю, что не поеду, а уже глазами встретился и думаю, однако, плакал этот научный коммунизм вместе с политэкономией. Вот. А потом смотрю, о, ну да, красивая, и поет, и играет, и еще смотрю, И все что-то за ней, там вокруг нее, еще смотрю, дети за ней бегают. Все дети, у меня же какая-то ревность даже сразу. Как это дети? Думаю, не, если дети ее любят, то это точно хороший человек. Вот так мы все выбираем. Мы так все выбираем. Понимаете? Мы выбираем, чтобы красивая была, и хозяйка хорошая, и чтобы дома чисто уют был, братья, все. Все претензии. Все. Все, что было хорошо. Все, чтобы... А это о ком забота? А? О себе любимом. Я такой, я достоин. А потом на коленке перед Господом, Господи, чтобы только не отказала, дай ее мне. Я ее достоин, она мне нужна. И как этот, Адам. Плоть от плоти моей, кость от костей моих. Вообще, Господи, я тебе служить буду там всю жизнь верно и преданно. Только ты мне ее дай. Ну так и первые года идут. Обычно так первые года идут. А потом по-другому, хочу сказать, молодым бывает. Посмотришь, а уже ну, как-то не так ценят. А почему? А потому что, дорогие друзья, грех в семью разделение приносит. И Адам вот так от Евы, это моя жена, это ты мне ее дал, ничего не знаю. Эти проблемы не мои. Понимаете? А мы должны вернуться. Господь хочет, чтобы семья была совершенной, и эти совершенства нужно достигать в семье. Вы понимаете, в семье эти совершенства нужно достигать. Я еще одно скажу. Ну, вот у нас откровенный сегодня разговор. Я еще одно скажу. Ну, я как служитель, я сталкивался с тем, вы знаете, братья, мы часто недооценим наших жен, потому что когда выбираем мы выбираем. А сестра имеет право выбирать из тех, кто ей предлагает. Я сталкивался часто с тем, в исповедании сестры, уже матери, они говорят, плачут, сокрушаются, а я замуж вышла не по любви. А почему ты замуж вышла? А потому что братьев мало. Кто предложил, за того пошла. Вы понимаете? Она старалась вас полюбить. Она, может быть, даже верила в день бракосочетания и первый, второй год вашей совместной жизни. Она верила в то, что вас любит. А на самом деле она просто этого хотела. Понимаете? И она ради вашей любви к ней пожертвовала с собой, всем своим пожертвовала ради того, что ты считал, что это тебе хорошо с ней будет. И она все это отдает, приносит на жертвенник. А в жизни своей потом вы так себя в кавычках благоразумно повели, что она разочаровалась в любви. И она потом исповедуется, плачет и говорит, Господи, брат служитель, а что делать? А я его не люблю. Я его не люблю. А нужно, чтобы было совершенство. А нужно, чтобы было совершенство. И беседуешь, и разъясняешь, и с братьями беседуешь. И любовь рождается. Вы понимаете? Если мы этого ищем, если мы поступаем на основании Священного Писания, если мы понимаем... А теперь такой вопрос. Да, конечно, мы вот так выбираем. Мы думаем, что так должно быть на основании Священного Писания, братья. А Христос как выбирал? А? Христос нас как выбирал? Вы смотрите, что пишет апостол Павел в послании к римлянам, по-моему, 5 глава. Я прошу прощения, этот текст не собирался читать. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Кто такие грешники? Грешники – это даже не свиньи, понимаете, нечистые животные. Грешники Богу противны более всего. Грешники – это не рыба без чешуи, это даже не змеи, это грешники, потому что животные грешить не могут, это люди-грешники. И вот Бог, чем Он свою любовь доказывает? Он доказывает ее нам тем, что Он возлюбил нас, когда мы с вами были еще грешниками. Братья, а мы полюбили своих жен, когда они были красивые, когда они были так нам нужны. Может быть, кому-то нужно вернуться назад и начать новый отсчет своей жизни – и начать относиться к своей жене благоразумно, начать ценить ее, начинать понимать ее хрупкость, ее уязвимость, ее нежность, ее тонкость. Сегодня гимн был про то, научи нас, Боже, состраданию, чтобы у нас нежности было больше. Вы знаете, Муж, он грубый. И муж, семья не может быть совершенной без жены. Она особое положение занимает. Потому что муж не всегда детей понимает до конца. Муж не всегда понимает взаимоотношения между детьми. Муж не всегда понимает их проблемы. Муж не всегда понимает жену, потому что он груб. Если он проявляет благоразумие, то от жены он узнает очень много тонкостей. Он узнает много того, чего его уму, даже благоразумному, бывает недоступно. Потому что жена – это как тонкая настройка в семье. Она очень чувствительна, она эмоциональна, она мельчайшие изменения чувствует, она не мощнейший сосуд, она очень небольшие страхи в семье. Ты их еще не видишь, не понимаешь. Она их уже ощущает, она уже боится. А ты, муж, должен исправить и ее поддержать, подкрепить. Поступайте с вашими женами благоразумно, как с немощнейшим сосудом. Еще как, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Ну, оказывая честь. Оказывая честь, если так вот буквально понимать, это означает признавая ее ценность или осознавая ее ценность. Я вот сейчас вопрос хочу братьям задать. Ну, отвечать не надо, вы сами себе ответьте и исправьте ситуацию. У меня такой вопрос. Братья, когда вы последний раз своей жене дарили цветы или просто какой-нибудь подарочек? Ну, неважно какой. Только это 8 марта международный день не считается, и день рождения жены тоже не считается. Когда вы дарили? Последний раз. Ну, я на 8 марта жене цветы никогда не дарю, я дарю либо 7, либо 9. Поэтому себе я могу засчитать. Так, принципиально. Вот. Но давайте вспомним. Давайте вспомним, подумаем. Конечно, можно сказать, там, ну, бывает, кто-то живет бедно. Да? Бывает, кто-то живет бедно. А вот сейчас мы сестер спросим. Сестры, скажите, а для вас что принципиальное? Большой букет или маленький? Или сам факт, что он есть? А? От души. О, и сам факт. Вот неважно. А хорошо, такой вопрос тогда, еще упростим. Большой букет или просто цветочек, или сам факт? Сам факт. Братья, один цветочек, он недорого стоит. Но он так много приносит. А у кого денег нет, могу поделиться опытом. Я когда ездил на посещение, ну и сейчас езжу, да, вот возвращаюсь с одной местности, с одной церкви, я там на одной сопке нашел цветы. Нашел цветы зимой. Зимой. Я в них разобрался. Я могу вам передать опыт, потом отдельно шепну, как это делается, если что. Я не знаю, как у вас, ну, у вас, наверное, тоже. Края наши похожие. У нас растет багульник. У нас растет багульник. И я когда иду с посещения, до багульника не доберешься, я останавливаюсь, снег там у нас тоже бывает, ну не по пояс, но по колено. Вот. Набираешь полные ботинки снега, поднимаешься на сопку, бывает это и упадешь, подскользнешься, под снегом разгребаешь, руки ломят, под снегом разгребаешь, и я знаю, какой надо рвать. Даже в ноябре, в конце, даже в декабре, даже, а в январе, тем более, в феврале, и он распустится. Не всякий распустится. Не всякий распустится. Я знаю, как, я выучил, я знаю ботанические приметы, как, денег не надо вообще. Проезжал мимо, остановился, ну, маленько там, где-то, может быть, на четвереньках забрался, и все. Ну, и все, я приезжаю домой с букетом, таких букетов мало у кого бывает. Оригинально, просто, понимаете, но оно от души, от сердца. А в этом году поехал, а что-то случилось с моим багульником. И ни одной веточки не смог найти. Приезжаю домой, ну, жена, конечно, ничего не говорит, она молчит. Вот, она же знает, куда ездил на посещение, а букета-то нету. Вот, ну, значит, думает, забыл. Ну, я давай оправдываться. Говорю, ты знаешь, все, облазил больше, чем обычно. Что-то случилось. Ну, говорю, я найду другое место. Я найду другую сопку. И в другом месте обязательно найду. Это, знаете, нам, что такое цветочек, братья? Но вы не представляете себе, что такое простое внимание, простой подарок, но который к сердцу, который, как сказали здесь правильно, от души. Это очень огромная поддержка. Это значит, не мощнейший сосуд мы с вами не разрушили, значит, мы ему крепости придали. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Оказывая им честь. Вот это, когда ты сделаешь такой сюрприз, такой подарок, это честь. Ну, я когда захожу в магазин, девушки обслуживают, я говорю: девочки, мне букетик сделайте, красивый только, хороший, чтобы был приятный, красивый. А вам кому? Тёще, жене или девушке? Ну, говорю, у меня девушек много, только 7 дочерей и уже 2 внучки, вот, поэтому мне нужно жене. Угу. А вам на день рождения или в честь какого там праздника, юбилея или что? То есть у них там свои стандарты. Я говорю: нет, просто так. Мне просто так. Они растерялись. Как это просто так? Видимо, мало кто покупает, я не знаю. Я говорю: нет, мне просто. Ну, говорю, проехал в магазин, увидел и думаю, почему бы сегодня там жене букет не купить. Но там зато нашлась одна мудрая женщина, она уже в годах, она им шепчет: провинился. Выход из положения, да? Братья, вот когда провинились, не надо, цветы потом, когда вас простят. Понимаете? Но чтобы это не было причиной, что вы ищете прощения, это неправильно. Цветы потом, а вначале нужно признать себя виновным. Почему? Сейчас объясню, почему. Вы смотрите, написано: оказывая им честь, уважая их, признавая их драгоценность, признавая их призвание, признавая их статус, оказывая им честь. Что такое? Мы гимн поем: честь тебе и слава. Богу честь. Честь тебе и слава. И жене честь и слава. Это слава. Почему слава? Потому что она сонаследница благодатной жизни. Что значит сонаследница благодатной жизни? Она дочь небесного царя. Бог дал тебе свою дочь. Ты обязан ее чествовать, как царскую дочь. Мы прочитали вначале, царственное священство. Это дочь царя. Помните, Давид говорит: легко ли быть зятем царя? Вы думаете, так все просто, да? Легко ли быть зятем Саула? Не просто это сложно, это не просто. Дорогие друзья, мы должны ценить, мы должны обращаться благоразумно и оказывать им честь. Один из моих зятьев приходит просить руки моей дочери. Угу. Ну, такой взбодрился, так сел, ну, смелым, чувствует, значит, ну, поступает правильно. Это уже у меня тоже к нему уважение, потому что он там где-то за кулисами договаривается, что-то узнает, а пришел ко мне узнать: Юрий Андреевич, как? Вот я хотел вот вашей дочери делать предложение, я хочу с ней разговаривать. Это можно мне с ней разговаривать? Нельзя, свободно, там не свободно и так далее. Я говорю: ну, давай, хорошо. Какая дочь, что, почем? И он такой: я говорю, ты знаешь, что моя дочь? Знаешь, как я к своим дочерям отношусь? Он так сразу сник. Ага, понял, с кем дело будет иметь, если что. Ладно. Я говорю: какой дочери? А у него уже голос маленько дрожит: любимой. Ну, моей любимой, в смысле, дочери. Хотя про отцовство буду говорить, это неправильно. Вот, ну, это так у меня жена считает, что я эту дочку люблю больше всех, потому что она похожа больше на мою маму, чем другие. Вот. Ну, а на самом деле мне дочки, они все ровно одинаковые. Ну, а у него еще страх напал, потому что это, ну, любимая дочка. Я не знаю, откуда он узнал, но даже вот такие справки навел, значит. Ну, ладно. Вопрос не в том. Вопрос в том, что он переживает. Да? И когда они приходят к нам в гости, я всех своих дочерей спрашиваю: Лена, как к тебе Тимофей относится? Я когда приезжаю в Новосибирск в гости, я спрашиваю: Таня, и при нем спрашиваю: Таня, как к тебе Марк относится? А он знает, что если я при нем это спросил напрямую, то когда отдельно, я могу еще больше спросить. И имею право на это. Братья, Господь дал вам жен. Господь дал вам жен христианок. Вот эти мирские люди, которые там со мной разговаривают, они хотели бы, чтобы их сыновья имели таких жен, а для них это недоступно, для них это невозможно. И Господь требует, и Господь будет спрашивать, чтобы мы относились к ним, как к его дочерям, как к царским дочерям, как дочерям самого Бога. Оказывали им честь, оказывали им славу, чтобы мы боялись поступить с ними плохо, если ты с дочерью царя поступишь не так. Какой будет результат? Плачевно может закончиться. И дальше объясняется, а почему? Чтобы не было вам препятствия в молитвах. Ее отец тебя не услышит, потому что ты неправильно относишься к его дочери. Ее отец не захочет с тобой разговаривать. Ты потеряешь всякое духовное влияние, ты потеряешь Бога в своей жизни. Ты не христианин. Ты просил у Бога на коленях, умолял, чтобы Господь дал тебе жену, Господь тебе ее дал. Дал такую, какую ты хотел, какую ты выпросил. А теперь вдруг у тебя претензия, теперь ты выше. Ты теперь, может, какие-то недостатки ее узнал, узнал ее слабые стороны. Может быть, там где-то она болеет, здоровье у нее не такое. Ах, лучше бы я на другой женился, которая поздоровее. Или еще как-нибудь. Разные мысли могут приходить. Дьявол может посылать что угодно, чтобы семья разделялась, чтобы Адам был дальше от Евы. Это неправильно, это не по-божьему. Христос возлюбил церковь тогда, когда мы были еще грешниками, мы были все во грехах. Христос возлюбил, когда в Него плевали, когда над Ним глубились, когда Его унижали, когда Ему в насмешку одели царскую одежду, а на голову вместо короны одели терновый венец и палкой били по голове. В руки дали палку. Это было страшное посмешище Божьего Сына. А Христос, чтобы приобрести церковь, Он должен был все это перенести. Это Он так любил. И апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен. Как? Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Отдал себя за нее. Мужья должны быть готовы пожертвовать всем ради своей жены. Она же может заболеть, она может устать. Она может не вынести. Ей может быть тяжело. Ей может быть очень тяжело. Но мужья, бывает часто, у них есть право на диван. Да? Такое в некоторых семьях, в христианских бывает. Он приходит с работы, ой, я устал, ой, ломит, и тут так тяжело сегодня было. Бух на диван, значит. Жена там пока суетится, ему готовит, уставшему, бедному. А она безропотно, она ему готовит. Ничего нормально, да? Плебей на диване лежит, а царская дочь ему готовит. Неправильно. Неправильно, братья, и многое нужно в нашей жизни устранять. Вы понимаете, я опять вернусь к посланию Ефесянам и прочитаю. То, что мы читали из книги «Бытие». Так должно быть в церкви. Церковь возвещает совершенство Иисуса Христа, совершенство Бога. 5 глава, 30 текст. «Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть». Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Вот то, что сделал в первой семье дьявол, как он разделил Адама с Евой, то мы с вами, нашим бытием, нашей жизнью, должны теперь снова-снова в один ручеек, туда же снова, как плоть от плоти, кость от костей. Этого совершенства мы должны достигнуть. И когда неверующие семьи, неверующие пары, когда неверующие люди вообще, просто люди, будут смотреть на нашу с вами жизнь, они будут понимать, что Божий стандарт, великолепный стандарт, это совершенство, это луч света в темноте, это Божье царство. И это же, смотрите, что получается? Получается, что отношения между первоначальным Адамом и первоначальной Евой до грехопадения такие, к которым мы должны прийти. И это отношение, которое между Христом и Церковью. Но еще маленько остановлюсь, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Это говорится о духовной жизни. Я такой вопрос хочу задать, пускай и сестры это услышат. Вопрос духовный. Дело в том, что глава в семье муж, и он одновременно является священником семьи. И далеко не все жены, они могут исповедоваться перед братьями. Наши жены, им свободнее. Они чувствуют себя более, ну как нельзя сказать, раскрепощенными, но более открытыми для общения с братьями. Особенно, когда братья приезжие. Приехали, и чем дальше, тем лучше. Вот. Рассказали вроде как, и туда уехала, да? Вот. А на самом деле тут маленько смысл не такой. Вы знаете, у нас должны быть такие отношения, чтобы наши жены, видя, что мы имеем связь с Отцом их, с Отцом Небесным, понимаете? И они должны быть свободны в том, чтобы свое духовное состояние, свои внутренние переживания, свои падения, свои мысли какие-то греховные, понимаете, или что-то из своей жизни тайное свободно вам открыть. И тогда их душа и сердце будет на месте. Вы понимаете, это евангельский принцип. Это очень хорошо, это весьма благоразумно для мужа и жены, когда они способны и когда они понимают, что муж поймет. Муж поймет, он не посмеется, он примет. Он будет ценить за это еще больше свою жену. Мы к этому пытаемся учить. Тогда, когда сочитываем молодые пары, когда приходит жених и невеста, то исповедуется невеста, исповедуется жених. А потом первый шаг. А до свадьбы расскажите все друг другу, чтобы потом не было чего-то недоговоренного. Понимаете? И это должно продолжаться в жизни. Чтобы ты мог быть священником, и тебе не было препятствия в молитвах, ты должен соответственно относиться к жене, и тогда жена будет тебе все доверять. Она будет перед тобой открытой. Ну, это не все, что я хотел сказать. Мне, как всегда, времени не хватает. Меня Юрий Анатольевич спрашивает, ну, насколько. Я говорю, ну, минут 30. Он удивился сильно. Я сейчас тоже смотрю на часы и удивляюсь. Как я ошибался, да. Ну, наверное, тогда про отцовство в другое общение, да? Потому что уже время много. Время много, мы подзадержались. Я в заключение хочу прочитать и привести так вот нас как бы к общему пониманию. Часто муж считает себя главой. Я прочитаю в заключение два текста. Первый текст записан апостолом Павлом в 11 главе послания к Коринфянам. Здесь написано так, 8 текст. «Не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе». Ох, и то. Дальше. «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Если вдуматься в духовный смысл этого сложного текста, он может показаться в определенной степени таким философским, ну или говоря нашим языком догматическим, то здесь смысл в следующем. Здесь смысл в том, что все от Бога. И Он – Дитя Божие, и она – Дитя Божие. Вы посмотрите, как интересно создано. Муж – глава в семье. Вопрос. А кто воспитывает последующих глав? А их может быть 5, 6, 7 в семье, мальчиков еще. Кто их воспитывает? А? Жена. Она – глава над семью головами будущими. Она их воспитывает. Так Бог устроил. Вы посмотрите, как это удивительно. Вот здесь апостол Павел пишет, да, можно так понимать, но это можно и с другой стороны посмотреть. По-другому на это нужно посмотреть. Я бы хотел, дорогие братья, чтобы наши, ваши жены, наши жены, моей здесь нету, значит, после нашего общения они поняли и почувствовали, что сегодня нам говорил Господь. Это не мои слова. Это Священное Писание. Это Святая Библия, которая рассказывает людям, что есть Божьи стандарты. Бог создал семью, и Бог дал правила, живя по которым можно иметь благополучную, очень хорошую семью. Если от этих правил отступать, будут проблемы. Будут проблемы, будут недовольствия, не будет удовлетворения и не будет счастья, которого, о котором сегодня говорилось, которое так ищут все люди. Все хотят быть счастливыми, но, увы, это недоступно для людей мира этого. Для христиан это реальность, это доступно. И я бы хотел, чтобы мы, братья, все всегда видели наших сестер счастливыми. Несмотря на трудности, несмотря на переживания, на сложности в жизни, чтобы они всегда были радостные и счастливые, чтобы они всегда были уверенные и уверенно смотрели в будущее. Почему? Потому что у них есть муж, который благоразумный и который стал впереди. Аминь. Аминь. Помолимся.